Рассказы из русской истории.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы о русской истории. В студии Владимир Мединский, ведущий этой передачи, и Денис Шполянский, замдиректора научного департамента Российского военно-исторического общества. И мы вот вторую неделю рассказываем вам об Иване Грозном, точнее, отвечаем на ваши вопросы, которые вы направляете нам в Телеграме. Мой телеграм-канал так и называется, Владимир Мединский. И в качестве комментариев в разного рода мессенджерах, YouTube, Рутюб и так далее, каналах проекта «Радио Спутник», который называется «Факультет истории». Если вы вобьете в том же YouTube или ВК «Факультет истории», сразу поймете, о чем идет речь. Значит, вот на этом портале последовательно идут мои короткие лекции, их по плану должно быть 15, рассказывающих о собирании русских земель, о том, как, собственно, так вышло, что у нас самая большая страна в истории и на планете. Сейчас вот вышел как раз блок лекций небольшой о правлении Ивана Грозного, и нам поступило огромное количество вопросов, которые мы пытаемся с Денисом разобрать. Всю первую половину передачи мы беседовали на разного рода любовные и брачные темы, о супругах русских царей, супругах Грозного, о традициях, которые были в междинастических браках в нашей истории. Но прервались на том вопросе, который нам задавала, я сейчас посмотрю, да, Инна Волкова. Инна Волкова, наша постоянная слушательница Юлия Адамкевич и Екатерина К. Серия была таких вопросов, связанных с, насколько правда-неправда, о том, что был план сватовства и женитьбы между Грозным и Елизаветой Первой, Елизаветой Великой, английской королевой. Тут про гусей вопрос. Правда ли, что до сих пор в Кенсингтонских садах существует древняя порода гусей, подаренных Иваном Грозным и с тех пор любовно селекционируемых британскими гусеведами? Вы что, не слышали про гусей?
Ну, Денис? Я занимаюсь британской историей, но, честно говоря, про гусей... Может быть, они с воинами тауэрскими спутали? Может быть, вот... Может быть, это вороны из Тауэра? Вот по них
вороны из Тауэра, но они все-таки помельче, хотя тоже весьма откормленные, и все-таки там цвет разный, в основном. Надо посмотреть.
Кенсингтонские сады.
Кенсингтонские
гуси. Никогда не попадалось про гусей, да.
Да.
Хотя каких только синяку нету, не было по британском дворе за его историю.
Да. Мог быть и смотритель гусей. Почетная придворная должность.
В логику это укладывается идеально,
да,
по крайней мере.
Так вот, значит, все сведения о потенциальной женитьбе Ивана Васильевича Грозного и Елизаветы I мы черпаем главным образом из воспоминаний иностранцев и англичан. А также об этом могут косвенно свидетельствовать переписка Грозного с английской королевой, которая шла через посольство, через английского посла Энтони Дженкинсона. Считается, что Грозный, опасаясь нашествия Давлетгирея II, 1571 год, даже прорабатывал через посла, опять же, с англичанами возможность политического убежища. То есть, если все-таки крымцы одолеют... Грозный находился в тот момент в жесточайшей депрессии. Вот ничего у него не получалось. И Грозному сколько, 41 год. Вот, в Ливонской войне все завязло, ничего не движется. Москва сожжена год назад крымцами. И вот идет огромная рать, которая обещает не просто пограбить, а просто занять Москву и сделать Москву филиалом Крымского ханства. То есть завоевать все царство. Все царство. Грозное уезжает из Москвы и доверяет двум своим полководцам, мы об этом еще будем рассказывать, Хворостинину и Воротынскому, по-моему, да, одному опричному генералу, как бы сейчас сказали, выражаясь современным языком. Не надо удивляться вот этим воинским званиям, я тут недавно пересмотрел фильм «Гладиатор», там тоже называют командующего легионом генералом, прямо так в английском тексте оригинальном.
Ну, а Ридли Скотт не сильно заморачивался.
Да, да, Ридли Скотт не мучился с исторической достоверностью, вот он там генерал Максимус, то есть генерал Максимов. Мы будем называть генералами. Значит, вот один боярин, командующий опричными частью войска и земским. Ну, неважно, это, об этом мы потом, после поговорим. В общем, и вот по одной из версий Грозный действительно обращался через британского посла к Елизавете, прорабатывая вопрос возможного политического убежища, временного, обещая, что если она его приютит с казной и верными людьми, то он потом соберется с силами, отвоюет царство назад, ее как-то отблагодарит. И даже британская королева на это согласилась. Но это, опять же, предположение. Что есть точно? Значит, точно в одном из писем Иван Васильевич негодует. Пишет следующее. Переводим это немного на более современный язык. Читаю. «Мы думали, что ты в своем государстве государыня». Ну, обращение на «ты» было тогда нормальным. Это никакого хамства нет. К царю тоже на «ты» обращались. «Мы думали, что ты в своем государстве государыня и сама владеешь, и заботишься о своей государевой чести и выгодах для государства. Но, видно, у тебя, помимо тебя, другие люди владеют. И не только люди, а мужики торговые». Какой, как сказать, намек на парламент и буржуазное правительство. «Ты же пребываешь в своем девическом звании, как всякая простая девица». Ну, судя по стилю, это диктовать мог только Грозно. Образно, ярко, вот, и с наездом.
По нижней границе этикета, вот буквально чуть-чуть еще ниже.
Чуть-чуть, и начинаются прямые оскорбления, да. Красавец, конечно, красавец. Значит, чем был вызван этот пассаж? На что обиделся Иван Васильевич? Официальная, как бы принятая билетристами версия, что она ему отказала в сватовстве, в предложении руки и сердца, сославшись как раз, о чем мы говорили в первой половине передачи, сославшись на мнение парламента, то есть всяких торговых мужиков, которые владеют ее честью в том числе и властью помимо нее. И она даже не вправе выбрать себе мужа. Логично, Денис?
Ну, палата общин тогда еще не обладала таким влиянием, поэтому польстил Иван Васильевич демократии английской.
Ну, понятно, что Елизавета просто не хотела и, наверное, значит, нашла повод хороший, значит, сказать, что вот у нас, когда Наполеон сватался к сестре Александра, Александр I тоже ссылался на обстоятельства различные, что тут матушка против, двор не поймет. Вот.
Ну, зная матушку, там, может быть, это было и правда.
Ну, может, матушка была и против, но если бы хотел Александр, он бы выдал сначала одну свою сестру, втором другую за Наполеона, и, может быть, это было бы и к лучшему, кстати сказать. Может быть, не знаю. История со слагательным наклонением не знает, но уж точно можно было бы избежать прямого военного конфликта, и Наполеон бы не обиделся. А так вот эта австрийская принцесса, от которой нам никакого толку не было. Да и Наполеону тоже. Значит, вот поэтому, исходя из этого письма, конечно, напрашивается версия, что Елизавета отказала, а Грозно ее, обидевшись, всячески попрекает и разносит. Но ведь, может быть, я речь шла о чем-то другом. Может быть, Грозно просил каких-нибудь привилегий торговых. Может быть, просил займ на войну с теми же крымскими татарами и с ливонцами, поляками и литвинами и шведами, а она ему не дала, сославшись на то, что парламент денег не дает. То есть тут придумывать можно всего, что угодно. Так что, дорогие радиослушатели, какая версия вам больше нравится, меркантильная или любовная, в этом послании решайте сами.
Ну, кстати, вот мне кажется, что меркантильная она тут более справедлива, потому что, ну, если по фактам британским того времени осуждать, то над сердцем королевы Парвен был не властен, а вот над деньгами еще как.
Над деньгами очень, очень даже, да. Но, с другой стороны, обидеть Грозного деньгами, я думаю, что было тяжелее, чем отказав лично, обидев его как мужчину. И вот тут он и разошелся. Мало того, что страшная как смерть, так еще ему отказала.
Да, может быть, Бог это комбинированная причина. Ну вот немножко перейдем от брачной темы, ну тоже к семейной, оставимся в семейной теме, такая сегодня лейтмотив сегодня такой передача. Марина Житинева, тоже, насколько я понимаю, постоянная слушательница, спрашивает вас, Владимир Соловьевич, о следующем. Скажите, пожалуйста, что же произошло между царем Иоанном Васильевичем и сыном его Иваном 16 ноября 1581 года? Была ли между ними ссора, или царь вообще не причастен к гибели собственного сына? А как это бывает часто, из-за произведения искусства слагаются легенды?
Да, Марина абсолютно права, из-за произведения искусства слагаются легенды, и люди часто судят по истории, по произведениям искусства, как мы с вами судим о войне 812 года по бессмертному роману гениальному Льва Николаевича Толстого, в котором, конечно, очень многое отходит от исторической правды. Это все-таки взгляд на события великого писателя, а не хроникера, не историка. Так и с картиной, которая, кстати, называется «Иван Васильевич» и «Сын его Иван». Даже там про убийство не написано. Что было на самом деле? Я тут, опять же, буду пользоваться различными выписками, чтобы звучать более аргументированно и цитировать летописи. Значит, отцом мифа о сыноубийстве был высокопоставленный иезуит и иезуит, папский легат, посол Антонио Пассивино. Именно он и растиражировал версию, которая потом многократно повторялась в разных пересказах, о том, как в припадке дикой необузданной ярости Иван Грозный посохом, ну, сначала и начал избивать своего сына большим посохом. Если мы вспомним с вами канонический портрет Ивана Грозного, где он какой-то такой злобный, со скошенным глазом стоит, полупрофиль, вот он в руках это держит тяжелый посох. Ну, а потом, вероятно, этим посохом ударил сына в висок, вот, и он истек кровью у него на руках. Что послужило поводом для этой приступа бешенства Ивана Васильевича, тоже есть разные версии. Самая распространенная, изложенная нашими историками-западниками, которые Ивана Грозного не любят, насколько я помню, звучит таким образом, что царь вошел на женскую половину в тереме во дворце и увидел там жену своего сына Ивана, которая была то ли простоволосая, то ли не прибрана. В общем, как-то одета не положено. Но это не значит, что она была в ночнушке. Нет, конечно. Ну, как-то она была не по регламенту одета.
Не по уставу.
Да, да. Не так, как должна выглядеть жена царевича. Он стал ее грубо отчитывать и даже вроде бы толкнул. Или толкнул, или шлепнул. Однако к этому моменту царевна была в положении. Беременна с большим животом. И когда в помещение вбежал царевич Иван, увидев, как грубо общается с его беременной супругой отец, он стал с ним пререкаться. Пререкаться и, возможно, так сказать, это заступаться за жену. Грозный рассвирепел, стал лупить своего сына, уже бросил, перестал обращать внимание на невестку, стал лупить своего сына посохом и вот забил его до смерти. Вот так звучит версия, принятая историками-западниками. Примерно в таком же варианте она изложена у Карамзина, насколько я помню. Примерно. Дальше есть миллион вариантов. Что на самом деле никакой там невестки не было, что он поссорился с сыном по каким-то меркантильным вопросам госуправления, то ли сын кому-то дал коней из царской конюшни, не спросив царя, смехотворный повод совершенно, для ссоры, то ли стал, значит, выступать против Ливонской войны, что надо заканчивать, а некоторые даже пишут, что стал осуждать царя из-за опричнины. Вот, то есть, ну, то есть раздувается, мол, хороший Иван, такой прогрессивный, свободомыслящий, чуть ли не либералы. Вот озверевший совершенно Иван Васильевич.
Ну, сын-то злопамятный. Да. 9 лет уже опричнины не было, он все еще...
А все еще продолжал выступать против нее. Да. Чего только на эту тему не пишут. Что на самом деле? Давайте посмотрим московский летописец 1581-82 года. Читаем. Я цитирую летописи по полному собранию русских летописей. Кавычки. «Представился царевич Иван Иванович». Все. Представился. Умер.
Лаконично.
Лаконично. Пискаревский летописец. Кавычки. «В 12 часов ночи, лето 7090-го, то есть это опять тот же 1581 год, ноября 17-го дня, даже точно указывается дата, представление царевича Ивана Ивановича». Представление. Новгородская летопись. 7090-го года того же. Все данные совпадают. Опять же, представился царевич Иван Иванович на утренне в Слободе. Морозовская летопись, кавычки, не стало царевича Ивана Ивановича. В общем, ни в одной летописи ни слова про убийство не сказано. В том числе и в тех летописях, которые были написаны сильно после смерти Ивана Грозного, через десятки лет, когда совершенно бояться было уже некого. Далее, псковская третья летопись записана о ссоре, как о слухе. Кавычки. «Глаголют немцы, яко сына своего царевича Ивана того ради остием поколол». Вот возникает это острие, да? «Что ему учал говорить о выручении града Пскова». Еще одна версия. Значит, очевидно, спор шел о том, что делать с городом Псковом.
Так вот, кто защитил в итоге Псков.
Да, вот кто защитил Псков, царевич Иван. Далее, под летом 7090 года говорится о смерти царевича так, там же, в той же псковской летописи. Ну, понятно, что псковская пишет о том, что он защищал Псков. «Того же году представился царевич Иван Иванович в Слободе». Между этими двумя записями о ссоре с Остием Поколол, ссора из-за города Пскова, и представился 2,5 месяца. Новости долго шли. Не знаю. Или реально прошло 2 месяца между ссорой со Стием и смертью царевича? Не знаю. Была ли смерть результатом ссоры и того, как он, как немцы кажут, как немцы глаголют, что его царь поколол, или не связано, или драка – это одно, а смерть, может быть, и чего? Гриппом заболел, ковидом каким-нибудь, там, 16 век. Не знаем. Кстати говоря, тот посох, о котором идет речь, возможно, это посох, скорее всего, взятый царем задолго до этого, за несколько десятилетий, взятый царем в Аврае, Богоявленском Авраамиевом монастыре, о чем есть соответствующая монастырская запись. Кавычки. «Грозный царь по совершении церковного торжества в знамение уповает своего на высшую помощь при одолении врагов, взял жезл, хранившийся в монастыре от времен преподобного Авраамия, основателя монастыря». То есть посох, вероятно, основателя царя Авраамия, вот царь его взял, вероятно, с ним ходил, как со святыней, которая помогает ему в одолении врагов. Использовать святую вещь для избиения кого-то, тем более своего сына, странно. Все равно, что иконой кого-то бить. Непонятно, непонятно. Короче, ничего мы про это толком не знаем. Мог ли Грозный это сделать? Мог. Характер у него был, не дай бог. Мог ли нечаянно поранить? Ну, теоретически, наверное, мог. Иван Иванович – наследник престола. Иван Иванович – его надежда и опора. Иван Иванович – молодой, толковый. Царь его берет всегда с собой на все дела, на войну. Воспитывает его как наследника. Зачем царю его убивать? Это невозможно объяснить никак совершенно. Но, с другой стороны, мы же понимаем с вами, опять же, как родители, понимаем, но не оправдываем, что всегда Иван Иванович первенец, по-моему, Ивана Грозного, да?
Да, причем говорили, что копия царя, по-моему,
да, копия царя внешне. Это первенец. Это первенец царя, это любимый сын. Матери нет, он воспитывается без матери, мать умерла. А к старшему сыну у всех отцов самые высокие требования. В старшем сыне любой отец, самый милосердный, всегда хочет воспитать лучшую версию себя. Лучшую версию себя и предъявляет к нему, к его поведению, явно завышенные требования. Это традиционный конфликт старших сыновей и отцов. Младших потом балуют, уж дочерей особенно. А к старшему всегда мучают. Ну, в хорошем смысле слова. Воспитывают, учат. Вот. Поэтому старшим сыновьям всегда тяжелее всего. Поэтому, воспитывая будущего царя и видя, что царь этот будущий в чем-то неправ, там, ошибается в политических вопросах по Пскову, или жену свою распустил совсем, ведет себя непонятно как, или допускает какие-то грубые ошибки, Грозный мог рассвирепеть, а со своим неадекватным характером мог сына и избить. Это тоже возможно. Но мы с вами сейчас занимаемся даже не психологическими, а психиатрическими размышлениями Дениса, а уж никак не историей. Давайте к этому относиться все-таки как к истории. Доказательств нет. А предполагать мы можем все, что угодно. Пусть об этом кино снимают.
Все равно мы от искусства с вами далеко уйти не можем, потому что Анна Филатова нас спрашивает, почему Константин Победоносцев возмутился и приказал убрать картину Илья Репина «Иван Грозный, сын его Иван».
Ну, Константин Победоносцев как раз тем и возмутился, что картина талантливая, яркая, изображает царя, помазанника Божьего, сумасшедшим психопатом, совершившим сыну убийство, чему никаких доказательств нет. Константин Победоносцев, как человек, знающий историю хорошо, тоже все это понимал. И понимал, какое это может произвести впечатление на общественное мнение, поэтому возмущался. Ну, кстати, картину никуда не убрали. Ее там, по-моему, перенесли, потом перевыставили заново. Вот, и она опять оказалась в итоге в собрании вот сейчас Третьяковской галереи.
Там, насколько я помню, это был первый в Российской империи случай, когда на произведение художественного искусства им на картину наложили цензуру. Александр III не выдержал, видимо, сдался своему наставнику.
Да, ее убрали с постоянной экспозиции, по-моему.
Не-не, в экспозиции оставили, просто запретили публично показывать.
Публично показывать.
И этот запрет держался ужас целых там 3 или 4 месяца. Потом все-таки Третьяков то ли сам как бы так...
Ну, я помню, что недолго совсем это было. Больше пиара это придало картине, естественно, и больше желающих было поглазеть.
Художественная цензура в Российской империи не задалась. Большой Александр III был поклонник и покоритель русского искусства, чтобы такой шедевр держать.
Да, и передвижников. Но, видите, что значит сила искусства? Мы с вами судим о Петре I по роману Алексея Толстого, Петр I, тоже, кстати, очень талантливому произведению. Я тут недавно служил целую передачу про Алексея Толстого. Его там обвиняли во всех смертных грехах, просто во всех абсолютно, так сказать, предательстве идеи белой эмиграции и предательстве русской идеи, угодничестве перед Сталином и сиборитстве в годы Великой Отечественной войны. В чем только Алексея Толстого не обвиняли?
В самозванстве.
Да, то, что да не в самозванстве, деле, то, что да. Никакой он не граф.
И не Толстый.
Кстати, его еще и до революции Толстые своим не считали. Он какой-то седьмая вода на киселе. Толстой, но в советские годы признали его графом. Помните, как это замечательно?
Красный
был
граф.
Такой анекдот был времен той поры. Толстой же жил здесь у нас, видно, очень богато. И он, когда он приехал из эмиграции, его обласкали, дали ему дачу на Рублевке государственную, дом на улице Алексея Толстого, как сейчас она там называется, ну, там в районе Спиридоновки.
Думаю, на улице имени себя.
Потом она стала улицей Алексея Толстого. И сейчас там литературный музей, кстати, очень интересно, всем рекомендую посмотреть. Это Федеральный литературный музей, прекрасная усадьба городская. И вот городская усадьба красного писателя Толстого, подъезжает воронок черный, выскакивает из него весь в коже курьер из Кремля, вот, стучит, бьет кулаком в дверь, в руках конверт с 10 сургучными печатями, дверь не спеша открывается, и на пороге в ливрее и в парике стоит дворецкий. Тот кричит: «Товарищ Толстой», говорит, «дома? Вот конверт из ЦК». На что дворецкий отвечает: «Его сиятельство граф Алексей Толстой изволил убыть на партсобрании». Вот.
Анастасия нас спрашивает следующий вопрос. «Церковь играла первостепенную роль в историческом осмыслении и теоретическом обосновании нового статуса московского государства, как православного царства. Какие православные святыни ассоциируются с правлением Ивана Грозного? Есть ли какие-то примеры?»
Ну, в первую очередь, храм Василия Блаженного.
Самый главный
памятник. Собор Покрова на Рву, или Покровский собор. На Рву, потому что там же был ров, мы понимаем. Вот где сейчас мавзолей, вдоль Кремлевской стены, во-первых, шла еще одна стена. Между ними был простенок. Кремлевских стен было как минимум две, а если с учетом Китайгородской, то три. Сейчас осталась только одна основная, главная. Об этом можно долго рассказывать. А потом перед второй стеной шел ров. Вот это как раз по уровню современного мавзолея. И, соответственно, Покровский собор строился прямо около этого рва, поэтому Покрова на Рву. Фантастическое произведение культуры. Я думаю, что мы об этом поговорим отдельно. Авторство, которому иногда некоторые исследователи небезосновательно приписывают и самому Ивану Грозному, потому что это такое было нарушение канонов в строительстве, это было настолько прорыв в зодчестве церковном, что кто бы это мог санкционировать, кроме самого царя, наверное, и придумать, наверное, никто. Вот поэтому вот храм Василия Блаженного. Потом много монастырей при Грозном на самом деле обустраивалось, восстанавливалось, ремонтировалось, в том числе и Псковско-Печерский монастырь, знаменитый прославленный и Симонов монастырь в Москве. Ну, какие можно еще святыни связать с его правлением?
Ну, вот Казанская икона Божией Матери, защитница Востока, она была обретена в самом конце царствования Ивана Грозного, по-моему, в 1579 году. Связывать с Казанским походом, по-моему, Донскую икону с собой возил, потому что, ну, защитница, там ее возили только по самым таким случаям, поэтому, наверное,
решил оставить. Владимирская осталась в Москве.
Она свидетельница падения Казани.
Владимирскую у нас в Третьяковке, в храме при Третьяковской галерее, которая является частью Третьяковки. Надо посмотреть там внимательно, да. Судьба Казанская, она вообще там удивительная. Это роман в нескольких томах и сериал.
В прошлом году новость прошла, которая взбудоражила наше общество, что патриарх нашел личного практически вот в запасниках каких-то вот его...
Да, было это выступление, оно, к сожалению, как-то у нас прошло незаметно. Это, по-моему, как раз 4 ноября патриарх на службе об этом сказал, что разбирая какие-то запасники церковные и так далее, была несколько лет назад обнаружена икона Казанская, которую посчитали очередным списком, но проведенные научные исследования показали, что это подлинник. Но об этом надо поговорить серьезнее. Ну, на этом мы, наверное, заканчиваем. Спасибо всем за любовь к русской истории. У нас осталось еще немало вопросов по Ивану Грозному. Вот настолько это интересный человек, интересное время. И обязательно мы об этом еще поговорим. В студии был Владимир Мединский и Денис Шполянский. Всего доброго.